Значит, цель – удар по религии, а не социализм. Георг Юнг, друг Маркса тех лет, формулирует еще яснее в письме к Арнольду Руге от 18 октября 1841 года. Маркс непременно прогонит Бога с небес. Маркс называет христианскую религию самой безнравственной из всех религий. Стоит ли удивляться этому? Ведь Маркс верил, что первые христиане убивали людей и ели их мясо. Между прочим, в этом Маркс не только не оригинален, он лишь продолжает обвинения на христиан, впервые прозвучавшие в Риме первых веков христианской эры из уст иудеев. Маркс был рожден той самой эпохой, которая дала Макса Штирнера, крайнего анархиста, Ницше, любимого философа Гитлера и Муссолини, и Оскара Уальда, первого проповедника свободы для гомосексуалистов. В своей работе «Шеллинг. Философ о Христе» или «Преображение мирской мудрости в мудрость божественную» юный Энгельс, тогда еще не отрекшийся от Бога, писал: «Со времен ужасной французской революции совершенно новый, дьявольский дух вселился в значительную часть человечества. И безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания». Французский революционер Бобёв признавался: «Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сделала меня столь же жестоким, как дьявол». Маркс был страстным почитателем Бобёва. Его намерением было пропагандировать такую любовь к революции, которая превратила бы людей в чудовищных человеконенавистников. Когда в 1871 году в Париже вспыхнула коммунистическая революция, коммунар Флоренс заявил: «Наш враг – это Бог. Ненависть к Богу – начало мудрости». Маркс высоко оценивал коммунаров, которые открыто преследовали эту цель. Но что общего это имеет со справедливым распределением благ или с лучшими общественными учреждениями? Все это – только внешние приманки, скрывающие истинную цель. Полное искоренение веры в Бога и поклонение Ему. Вот еще один интересный факт, который сообщается в книге Риза «Карл Маркс. Выдающийся учитель», вышедший в Нью-Йорке в 1962 году. Капитан Риз был учеником Маркса. Опечаленный вестью о его кончине, он поехал в Лондон, чтобы посетить дом, в котором жил его любимый учитель. Семья Маркса уже покинула дом, и ему удалось расспросить только жившую там служанку. От нее Риз услышал следующие удивительные слова о Марксе. Он был богобоязненным человеком. Когда он сильно болел, он молился один в своей комнате перед горящими свечами, обмотав вокруг головы что-то вроде тесьмы. Это напоминает филактерии, которыми евреи пользуются во время утренних молитв. Другой возможный намек кроется в письме Марксу его сына Эдгара от 31 марта 1854 года. Оно начинается поразительными словами: «Мой милый дьявол». Где это слыхано, чтобы сын так называл своего отца? Но так пишут сатанисты тем, кого они любят. Не был ли посвящен и его сын? Не менее знаменательно и то, что жена Маркса пишет ему в августе 1844 года следующее: «Твое последнее пасторское письмо, о верховный жрец и владыка души, принесло твоим бедным овечкам мир и тишину». Его жена обращается к нему как к верховному жрецу и епископу. Какой религии? Единственное верование в Европе, где есть верховный жрец, это сатанизм. Какие же пастырские письма мог писать человек, которого почитали атеистом? Где эти письма? Есть периоды времени в жизни Марса, которые до сих пор остаются неисследованными. Первым учителем Маркса был философ Гегель. Он же и приготовил путь для Моисея Гесса. Для Гегеля христианство по сравнению с Грецией было тотальным искажением путей человечества. Он писал: «Христианин, то есть Христос, нагромоздил такую кучу причин для утешения в несчастьях страдающего человечества, что в конце концов нам должно было бы быть жаль, что мы не каждый день теряем отца или мать». Христианство подвергалось осмеянию в Германии и до Гегеля, но он был первым, кто высмеивал самого Иисуса Христа. После того, как Маркс прочитал «Происхождение видов Дарвина», он написал письмо Лассалю, в котором ликовал, что Бог, по крайней мере, в естественных науках, получил, по его мнению, смертельный удар. Письмо от 16 января 1861 года. Какая идея была главной у Маркса? Нужда бедного пролетариата? Если так, то какую ценность могла иметь теория Дарвина? Или, быть может, главной целью Маркса было уничтожение религии? Благо рабочих было только предлогом. Там, где пролетарии не вовлечены в борьбу за социалистические идеалы, марксисты используют расовые различия и так называемый конфликт поколений. Но главная цель – уничтожение религии. Маркс веровал в ад, и программа его была – послать туда людей. Быть может, не безинтересно отметить здесь нечто из биографии Бухарина, бывшего генеральным секретарем Коммунистического интернационала и одним из главных теоретиков марксизма в 20 веке. Известно, как еще в 12-летнем возрасте, познакомившись с книгой «Апокалипсис», он мечтал стать антихристом. Узнав из Священного Писания, что антихрист должен родиться от апокалиптической блудницы, он настаивал, чтобы его мать призналась, что была проституткой. Все это рассказывает Георгий Катков в своей работе «Дело Бухарина». Бертран Вольф в 1948 году издал свое капитальное исследование «Трое, совершившие революцию». Из этой книги мы узнаем многие любопытные факты о революционерах, неистовавших в России. Так, еще одним дегенератом был Лев Троцкий, Лейба Бранштейн. В 8-летнем возрасте он уже был крупным коллекционером порнографических открыток. В царской России порнографию нельзя было купить в любом газетном киоске. Троцкий был страстным коллекционером и крал деньги у родителей, чтобы собрать такую коллекцию. Может быть, сатанизм революционеров – лишь патология отдельных личностей? Факты убеждают в обратном. Вот наиболее выразительные свидетельства тому, причем принадлежащие различным периодам коммунистической истории. Эдуард Багрицкий в «Одни гражданской войны» в стихотворении «Февраль» писал: «Моя иудейская гордость пела. Я много дал бы, чтоб мой пращур в длиннополом халате и лисьей шапке, из-под которых седой спиралью спадали пейсы, и перхоть тучей взлетает над бородой квадратной, чтоб этот пращур признал потомка в детине, стоящем подобно башне, над летящими фарами и штыками грузовика, потрясшего полночь». Хаим Бялик, живший в Советской России в 30-х годах, воспевает ненависть. «Она пусть сочится, как кровь неотмщенная в ад, разъедая столпы мироздания. И возрастет взлелеянное семя, и жгучий даст, и полный яду плод. И рассыпьтесь в народах, и все в проклятом их доме, отравите удушьем угара, и каждый досеет по нивам их семя распада. Повсюду, где ступит и станет. Построй оплот из ненависти ада, призывает этот перманентный революционер. А вот стихотворение 70-х годов, эмигрировавшего в Израиль Маркиша, напечатанное в журнале «Сион». «Я говорю о нас, сынах Сиона, о нас, чей взгляд иным теплом согрет. Пусть русский люд ведет тропа иная, до их славянских дел нам дела нет. Мы ели хлеб их, но платили кровью. Счета сохранены, но не подведены. Мы отомстим цветами в изголовье их северной страны. Когда сотрется лаковая проба, когда заглохнет красных криков гул, мы станем у березового гроба в почетный караул». Солженицын рассказывает в «Архипелаге ГУЛАГ» о хобби Ягоды, министра внутренних дел СССР. Он любил стрелять в иконы Иисуса Христа и святых. Еще один сатанинский ритуал, который практикуется в коммунистических верхах. Спрашивается, зачем человеку, представляющему якобы пролетариат, стрелять в икону Иисуса Христа, не имевшего, как сказано в Евангелии, где главу преклонить, или в изображение бедной женщины, Пресвятой Девы Марии. Первый псевдоним Сталина, когда он начал печататься, Демонашвили, по-грузински «одержимый». Затем Бесушвили, Бесовский. Настоящая его фамилия была Джугашвили. Об этом сообщает Авторханов в своей книге «Происхождение протократии». Другой марксист, Мао Цзэдун, писал: «С 8-летнего возраста я возненавидел Конфуция. У нас в деревне был конфуцианский храм, и всем сердцем я желал только одного – разрушить его до основания». Встречался ли вам когда-нибудь ребенок, который в 8-летнем возрасте более всего желал бы уничтожения собственной религии? Подобные мысли и желания свойственны демоническим характерам. В одном из своих писем 1921 года Ленин писал: «Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это нас всех и наркомьюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят». Так вот, каковой была последняя надежда Ленина после борьбы всей его жизни за дело коммунизма. Быть повешенным на вонючей веревке. Увы, эта надежда не осуществилась в его жизни. Но почти все его ближайшие соратники были, в конце концов, уничтожены. Марксизм скрывает тайну, о которой знают лишь весьма немногие марксисты. Ленин писал, что спустя полстолетия ни один марксист не постиг Маркса.